Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 28 октября. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на 26 октября Дипстейт сообщила о начале интенсивных штурмов российской армии по линии Шахтерская-Богоявленка к северо-западу от недавно захваченного Угледара. По данным аналитиков, агрессор совершил за сутки как минимум два наката на Шахтерское, после чего колонна из 8 бронемашин добралась до села и попыталась прорваться в Великую Новоселку. Также оккупантам удалось зайти на ферму западнее села Богоявленка. В следующие два дня Дипстейт обновил карту боевых действий. В первый день армия России узкими выступами дошла до Шахтерского, Новоукраинки и Богоявленки. А уже через сутки расширила там плацдарм, практически выровняв линию фронта. Очевидная цель агрессора – захват Курахова севернее, до которого от Богоявленки около 12 километров по прямой. Двигается Российская Федерация на Курахова из севера. Аналитики 27 октября сообщили о захвате Горняка. Это доминирующая высота в этом районе. Обострение на этом участке фронта практически не отражается в отчетах Генерального штаба. Сегодня утром ведомство сообщило о 8 атаках агрессора на этом Времевском направлении. Это обычное количество штурмов для этого участка фронта. Сегодня в студии, в частности, говорить будем о том, почему оборона ВСУ рушится сразу на нескольких направлениях. Что изменится на фронте с захватом России Горняка, доминирующей высоты на десятки километров вокруг? И ждать ли новых штурмов Российской Федерации в направлении Покровска после оккупации Селидова, которая уже почти завершена? Сегодня с нами будут исполняющие обязанности пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков и военный и политический аналитик Юрий Федоров. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Вайбер и Телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Пишите свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитории. Можете сделать это прямо сейчас. Ну, для начала давайте детально посмотрим на то, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В районе Часовьяра атаки российских войск сосредоточились под Орехово-Васильевкой на севере от города и Предтечина на юге, сообщает Генштаб. На Торецком участке натиск продолжается в самом Торецке и Щербиновке. Западный край Донецка. На Покровском участке за прошлые сутки зафиксировано 27 штурмов. Миролюбовка, Промень, Крутой Яр, Вишневая и Селидово. Последним российские войска продолжаются двигаться в городской застройке. Сейчас, по данным Deep State, занимают около 3/4 города, включая административный центр. Также они продвинулись в направлении соседнего села. На этом участке самая большая активность агрессора – 37 атак. Новоселидовка, Новодмитровка, Кураховка, Максимилиановка, Антоновка, Катериновка и город Курахов, которые атакуют с востока. Дипстейт констатирует захват противником Горняка. Есть продвижение в сторону Александрополя. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке за сутки российские подразделения атаковали 20 раз. Возле Кондрашевки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Першотравневого и Вишневого. Есть продвижение в Стельмаховке. На Лиманском штурмовали под Чернещиной, Новомихайловкой, Макеевкой, Тернами, Заречным, а на противоположном берегу Северского Донца под Серебрянкой и Григоровкой. На юге Донецкой области мониторы осин-сообщества обращают внимание на резкое ухудшение ситуации. На выходных войска РФ провели крупные механизированные штурмы в направлении села Шахтерское и сформировали новый выступ. Они зашли на окраины Шахтерского и в часть Новоукраинки. Параллельно агрессор совершил рывок и рядом на Богоявленку и захватил большую часть этого села. Кроме этого, российские войска западнее этого участка оккупировали Левадное на границе с Запорожской областью.
Итак, что же происходило на западе от Угледара и почему россиянам удалось совершить этот прорыв в сторону Богоявленки, Шахтерского и Новоукраинки? Это кадры механизированного штурма Российской Федерации. Съемка аэроразведки 128-й горно-штурмовой бригады и 3-го батальона президентской бригады вооруженных сил Украины. В российской колонне было несколько десятков единиц техники, сообщают эти подразделения. Танки с тралами, БТР и БМП с пехотой. По ним работали украинские FPV, РПГ и танки. По выводам Deep State, силы обороны делают все возможное, чтобы остановить противника на этом направлении, но его силы и ресурсы превосходят вооруженные силы Украины. Этим и объясняется продвижение стране, России. Чем это опасно? Рядом находится подконтрольная Украине Великая Новоселка. Рядом также участок, который ВСУ освободили летом 2023 года, Старомайорская Макаровка. И теперь его восточный фланг занят россиянами. Мы еще вернемся к этому вопросу сегодня. Теперь посмотрим, что происходит чуть севернее Курахова. 79-я десантно-штурмовая бригада показала очередной российский механизированный штурм. Его удалось полностью отбить, продвижения агрессора нет. Процитирую 79-ю бригаду. Вместо штурма оккупанты попали в смертельную карусель. Десантники начали гасить россиян, как в тире. 17 машин было в этой колонии, агрессор потерял 12. Это 9 бронемашин, 2 танка и боевая машина поддержки танков «Терминатор». Ну и пойдем еще севернее. Селидово, за которое сейчас идут бои, оккупационные войска показали улицы, которые на данный момент захвачены. Картина типична для таких ситуаций, очень сильное разрушение.
Улица Селидово!
С нами на связи Назар Войтенков, исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й механизированной бригады, которая обороняет район Курахова. Назар, здравствуйте, рад вас видеть.
Мы витание.
Назар, агрессор захватил Горняк. Расскажите, как это влияет на устойчивость фронта Кураховского сейчас?
Насправді мені важко коментувати над ситуацією щодо Гірняка, оскільки це не є зоною відповідальності нашої бригади, але враховуючи, що була згадка за панівні висоти, ймовірно, росіяни, які завжди це роблять, продовжуватимуть обстріли в досяжних зонах. Зокрема, ймовірно, на моє припущення, намагатимуться прострілювати дорогу з міста Курахове в напрямку Максиміліанівки. Але, знову ж, це дуже оціночне судження, і більше я не можу про це нічого сказати.
Назар, на фоні от цих других продвіжень по всій лінії фронту, фактично Селидово, юг Донбаса, Донецької області, Шахтерська, Магоявленка, Горняк, окресності Курахова держаться. З чим це зв'язано? Там поменше атак стало? Или допомагає українським защитникам рельєф?
Якщо конкретніше, то це, напевно, варто звертатися до дійсно таких бригад, які тримають оборону на Селидівському напрямку і в околицях міста Селидове, оскільки 33-я механізована бригада виконує свої обов'язки трохи правіше від міста Курахове в напрямку Максиміліанівка-Георгіївка. Власне, ми там разом стережимо фронт із десантно-штурмовими військами, яким допомагаємо під час механізованих штурмів артилерійським вогнем, протитанковими ракетними комплексами. Виходимо на танкові бої, а точніше залучаємо наші леопарди для розстрілу механізованих колон. Також зачищаємо з танками російські бліндажі, опорні пункти, спостережні точки. Намагаємося їх позбавити очей на землі і, власне, зачистити місця, де вони можуть накопичуватися. Варто зауважити, що на напрямку нашої бригади вони не йдуть в лоб. У нас великих механізованих штурмів я не помічав особисто вже досить давно. Проте вони тривають зазвичай ліворуч від нас і праворуч від нас. Тобто нас обходять. І, власне, нам доводиться бути пильними, якраз таки по лівий і по правий фланг. Але, знову ж, дякуючи тому, що разом із десантниками ми тримаємо таку колективну спільну оборону, нам вдається їх стримувати. Але зауважу, що це справді дуже важко. Знову ж таки, покликаючись на аналітику від Deep State і, власне, спостереження свої, та й загалом досить очевидні факти, росіян просто багато. У них просто багато всього та всіх, і ці сили вони залучають для прочавлення лінії оборони, І швидше за все це робиться задля того, аби її просто вирівняти. І, по правді кажучи, знову ж, я представляю 33-ю бригаду, але якщо говорити про особистий досвід, то ще влітку я проїжджав вулицею міста Селидове, яку ви не так давно показали на кадрах. І, правда, важко визнавати той факт, що події зміни інтенсивності на фронті відбулися разюче швидко. І, власне, зараз росіяни їдуть цією вулицею. Це дорога якраз таки з Селидова в напрямку міста Курахове. Наразі дуже небезпечна ділянка. Та, власне, весь Курахівський відтинок дуже небезпечна ділянка.
Назар, а вот мы видим сейчас эти кадры, ну, дома, ну, конечно, есть разрушения, но это, да, не Бахмут, не Северодонецк, и вы вот сами сказали, достаточно резко меняет сейчас линия фронта, а что россиян так резко стало много?
Я думаю, что просто вони звернули увагу на Курахівський відтинок, тому що тут були такі собі, знову ж, не можу коментувати за весь напрямок, але, ймовірно, тут просто були дуже нерівні ділянки фронту, адже... Ну, з погляду такої собі стратегії, атакувати простіше, коли тебе рівні позиції, рівна межа фронту. Uh-huh. Скажімо, росіяни її у нас намагаються вигризати. От, ми тримаємо, як я вже повторився, важку оборону і запобігаємо усім їхнім атакам. Ну і знову ж сюди просто почали більше закидати техніки і живої сили противника. Відволіклися, я так припускаю, від вугледару після його окупації і рушили на Курахівський напрямок.
Да, ну действительно, ваша бригада находится достаточно в тяжелой ну, ситуации, да, если это Максимилиановка, Григорьевка, это вот очередной такой карман, и вы действительно вынуждены держать оборону по нескольким направлениям, фактически с трех сторон вас атакуют. Там с юга резко рванули россияне, стали ближе к Курахово со стороны Угледара. Какие риски это для вас несет? Ну, там, если смотреть на карту, да, вот эти новооккупированные территории, там, следующий населенный пункт к северу, как раз Курахово, и они могут идти к Курахово из юга.
До нашої бригади ближче не Вугледар і сусідні населені пункти, як от Шахтарськ, Новоукраїнка та Богоявленка. Радше це Костянтинівка, де тримають оборону наші друзі-десантники. І знову ж ми допомагаємо їм теж нашою вогневою міцю відбивати російські атаки, які відбуваються і на їхній ділянці оперування. Скажімо, під час такої оборони не можна нехтувати якимись власними інтересами, тому що у нас є спільна справа, і ми маємо бути взаємними в тому, аби знищувати противника на його підступах.
Назар, ну и традиционный вопрос к вам, он очень важен с передка услышать. Чего не хватает украинским защитникам?
Нам дуже не вистачає людей, які могли би підмінити військовослужбовців, які наразі вже тривалий час виконують свої обов'язки на лінії зіткнення. Нам дуже не вистачає тих, хто готується до вступу на службу і, власне, на службу вступає. Ну і також у нас є зброя, але до неї завжди потрібні снаряди, припаси, патрони, все те, що допоможе зупиняти противника. Тому тут ми покладаємося і на західну допомогу, оскільки, як відомо, Збройні сили використовують сучасні види озброєння, точніше, види озброєння, які використовують наші натівські партнери. Зокрема, наша бригада має танки «Леопард», має артилерійські самохідні системи 155-го калібру. Ми маємо БМП та БТРи, теж західних зразків, і не тільки це. Все це потребує, знову ж таки, оснащення. І тут ми глибоко залежні від, як я вже сказав, наших західних друзів. Ну і вкотре. Люди, нам потрібні люди, які будуть приходити і боронити свою державу від окупаційних військ, яких реально просто багато. Можливо, тоді нам буде трошки легше.
Спасибо, Назар. Были рады вас очень видеть. Назар Войтенков с нами был, исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й механизированной бригады. Бригада обороняет район Курахова. Ну, как мы слышали сейчас, в районе Максимилиановки и Григорьевки. Там такой своеобразный карман под Курахово. И бригада держит оборону фактически с трех сторон. Дальше посмотрим сюжет моего коллеги Марьяна Кушнира о работе танкистов на Покровском фронте в октябре.
Рухаємося до танкістів. Цього разу із флангів штурм російської армії допомагають стримувати танкісти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. На свіжому Т-80, який нещодавно прибув з ремонту, танкісти зайняли закриту вогневу позицію. Ведуть вогонь по координатах та під пильним оком аеророзвідки. Інтенсивність бою незмінна, кажуть військові.
Місяць тому, умовно, наскільки була інтенсивна робота і зараз, якщо порівняння?
Та десь так же само. Вони що тоді перли, що зараз. Ну, раніше якось наші... Їх більше було, а зараз малими групами йдуть.
Як би там не було, та війна триває, і військові на передовій, кажуть, б'ються за рідний дім доти, доки це буде можливо.
Переоцінив дуже багато мелочі.
Закрили дупо приборі.
Дуже багато мелочі, на які я б раніше мог обращати увагу, там розбитися або що. А зараз просто на це увагу не обращаєш. Зараз от недавно по Запорожжю били. И круглосуточно стараешься звонить. Слышишь голос. Уже, это уже счастье. Я раньше, может быть, я этого и не замечал. Просто от голоса кайфовать. Чтобы у тебя дома все нормально, чтобы в городе все нормально. Жалко, конечно. Мне 48 лет, знаете, я за свою жизнь очень многое прошел, очень многое видел. А когда смотришь... Как страдают гражданские. Слезы наворачиваются. Ком в горле. Ничего не можешь с этим поделать.
Марта.
Я не забуду эту дату.
Ну ничего. Справимся.
Шестое октября Дивстейт сообщил о начале интенсивных штурмов российской армии по линии Шахтерская-Богоявленка к северо-западу от недавно захваченного Угледара. По данным аналитиков, за сутки перед этим, 25 октября, агрессор совершил как минимум два наката на село Шахтерское, после чего колонна из 8 бронемашин добралась до села и попыталась прорваться в Великую Новоселку, это относительно крупно населенный пункт к северо-западу от Шахтерского. Ну и чем еще интересен этот населенный пункт, он был отвоеван в ходе контрнаступления вооруженных сил Украины в прошлом году. Также оккупантам в ходе вот этих вот атак на юге Донбасса удалось зайти на ферму западнее Богоявленки. Ну и в следующие два дня стало понятно, что вот эти вот новые интенсивные штурмы не прошли бесследно для сил обороны. В первый день армия России узкими выступами дошла до Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, а уже через сутки Россия расширила там плацдарм, практически выровняв линию фронта. Обострение на этом участке фронта практически не отражается на отчетах украинского генерального штаба. Сегодня утром ведомство сообщило о 8 атаках на Временское направление, так и это направление называется генштаб. Это плюс-минус обычное количество штурмов на этом участке фронта. С нами военно-политический аналитик Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий, ну вот вы наблюдаете со стороны, да, за вот этими вот продвижениями. Те продвижения, о которых я сказал сейчас, это только... часть из ряда продвижения российской армии по всей линии фронта. Ну и сейчас даже в украинском обществе идет обсуждение, с чем связана вот такая вот очень огромная скорость, если так можно сказать, продвижения российской армии. Это что, крах обороны вооруженных сил Украины? Или какое-то такое политическое окно, да, перед выборами с президента Соединенных Штатов Америки, неделя до них осталась, время которого Россия бросает, ну, все на фронт.
Я думаю, что говорить о каком-то развале фронта, глубоком кризисе вооруженных сил Украины оснований нет. Собственно, для этого нет никакой информации о том, что массовые какие-то... Ну, что такое развал фронта? Массовые побеги с фронта, массовые неповиновения и так далее. Ничего подобного не происходит. Наоборот, как я понимаю, вооруженные силы Украины достаточно упорно сопротивляются и не показывают никаких признаков распада и развала. А вот что касается России, тут действительно есть целый ряд факторов. Первый фактор действительно, конечно, связан с выборами в Соединенных Штатах. Я думаю, что российское командование получило очень жесткие указания из Кремля добиться максимальных успехов вот в последнюю неделю до этих выборов, с тем, чтобы, если они окончатся так, как ожидают в Кремле, а именно к власти придет, будет избран Дональд Трамп, который выступает с достаточно такими непонятными, но широко рекламируемыми заявлениями о том, что он предложит некую сделку, некие, значит, ультиматумы выдвинет и той, и другой стороне. Вот я примерно так понимаю то, что говорит этот человек, экс-президент Соединенных Штатов. Значит, для этого, да, если он действительно придет к власти, то России нужно, как думают в Москве, максимально захватить максимальную площадь, максимальные территории, с тем, чтобы либо торговаться, либо, значит, каким-то иным образом использовать эти территории и контроль над ними. Ежели придет к власти, будет избрана Камала Харрис, ну, тут у Кремля меньше возможностей чего-то как-то нервничать, я бы сказал, потому что, видимо, Харрис будет продолжать ту политику, которую проводит нынешняя администрация. Но, тем не менее, вот это, значит, фактор американских выборов, он действительно есть. Есть и другой фактор, а именно время, потому что до, скажем так, до распутицы осенней остается очень немного, остается, наверное, пара недель, ну, наверное, так, может быть, чуть больше или чуть меньше, это Господь Бог знает, когда начнутся затяжные дожди, и земля размокнет, не будет возможности, ну, так интенсивно вести бои, как это было в прошлое, как это до сих пор имеет место. Значит, нужно опять-таки захватить как можно больше территории с тем, чтобы, ну, иметь лучшие позиции либо на переговорах, о которых постоянно говорят, либо для будущей военной кампании, весенне-летней кампании будущего года. Тут тоже такое возможно. А, наконец, у России ведь тоже есть серьезные проблемы, связанные с исчерпанием запасов бронетехники на складах. А производить новую бронетехнику в тех масштабах, в которых это необходимо армии, российская промышленность не может. Ну, значит, нужно вот до того момента, пока еще хватает бронетехники, танков, боевых машин пехоты, там, бронетранспортеров и так далее, МТЛБ, например, нужно, в общем, стараться как можно больше занять. Вот есть то, что в Москве могут считать своеобразным окном возможностей и хотят максимально им воспользоваться.
Юрий, ну а чего добилась вот Россия вот этим рывком? Ну давайте, да, по частям посмотрим на Донбасс сейчас, насколько там угрожающая ситуация. Ну вот этот марш-бросок на Шахтерское, Богоявленку, вот эти вот оккупированные территории. Насколько ситуация угрожает, ну там уже Курахово севернее сейчас?
Ну, видите, во-первых, я не думаю, что это угрожает серьезно Курахову. Да, здесь Курахова, значит, сейчас вот на этой карте не видно, но я так думаю, достаточное расстояние.
12 километров от Богоявленки, я вот озвучу по прямой.
Ну вот, эти километры нужно еще пройти. Но это не так просто. Да, наверное, есть какой-то расчет выйти к Курахову. Есть расчет занять линию, которая, о которой давно говорили уже аналитики, выйти на линию Угледар-Курахово-Покровск, возможно. Вот, я думаю, что это та линия, но не взять Покровск, а выйти к окрестностям Покровска. Значит, я думаю, что это примерно та линия, которая нарисована на картах российского генерального штаба, и который, ну, скорее всего, российская армия пытается выйти вот до конца нынешней осенней кампании. Ну, сказать, что это ничего хорошего, конечно, для ВСУ в этом нет, но и никакой трагедии, понимаете, я не вижу. Ну, хорошо, ну, выйдут на эту линию. Да, они спрямят фронт, потому что А вот выступ, который виден на карте, он будет, значит, ликвидирован каким-то образом. Но это что, это разгром ВСУ? Нет, это не разгром ВСУ, во всяком случае, если вооруженные силы Украины организованно отойдут на эту линию. Или куда-то к какой-то иной линии, мы же не знаем, какие планы и какие линии рисуют на картах в Генеральном штабе Украины. Но я вот что, на что хочу обратить внимание, на слова, которые некоторые эксперты и аналитики пишут и говорят в Киеве. Украина проводит оборонительную, стратегическую оборонительную операцию. Это факт. Значит, и исходя из этого, вооруженные силы Украины должны занимать те позиции, те линии, которые максимально удобны и приспособлены для обороны. При этом вполне возможно определенное отступление, и стратегическое отступление, в этом нет никакой трагедии, это нормальная система действий в условиях, когда страна ведет оборонительную войну. Если Украина придерживается другой стратегии, а именно стратегии обмена территорий, ну, в кавычках, обмена территорий на потери противника, ну, можно и такой стратегии придерживаться, значит, держаться за каждый участок территории, за каждый населенный пункт, за каждую высоту, удобную для обороны, с тем, чтобы нанести противнику максимальный ущерб, ну, отдавая эти территории под напором противника, одновременно наносить ему максимально возможный ущерб, максимально возможные потери. Это тоже возможная стратегия действий, но выбирать ту или иную стратегию – это задача военного и политического руководства Украины. Тут мы просто можем говорить о том, что две такие стратегии возможны.
Угу. Ну и спрошу у вас, Селидова, судя по всему, оборона этого города подходит к концу. Опубликованы кадры того, как российские оккупанты водружают свой триколор на здание горсовета в центре города. Прорвались они к Вишневому селу, ну и фактически мы можем говорить, что в таком же окружении. Ну и по карте мы видим, да, что там только кусочек города в серой зоне. Ну и кадры из города тоже привлекают к себе внимание. Юрий, как вы это вот прокомментируете? Ну, согласитесь, это не Бахмут, не Мариуполь, не Северодонецк. Ну, и следы боев видны, да, но, тем не менее, дома не разрушены, да, под основание, не стоят просто остовы. Почему? Ну, мы такое подобное, наверное, случилось и в Новогродовке. С чем вы вот связываете? Это связано с новой тактикой России, что они пытаются окружить город, они вести эти изнурительные бои с тысячами учатся?
Ну, да, конечно, российская армия чему-то учится. В общем, проблема заключается в том, что русские войска смогли пройти, ну, не то чтобы окружить, но подойти с южного фланга к Селидово и обойти, ну, наполовину обойти его с южного фланга. Это создает угрозу окружения. Окружение – это крайне опасная, крайне неприятная вещь для тех войск, для тех группировок, которые попадают в это окружение. В окружении всегда воевать очень трудно, и, ну, скажем, опыт Авдеевки об этом свидетельствует. Потому что там довольно крупная группировка вооруженных сил Украины, к сожалению, попала в окружение и с трудом оттуда выбиралась, насколько я помню. Да, русские постепенно учатся воевать, но это не исключает, кстати говоря, вот таких лобовых штурмов. Просто они дополняются вот такими обходными ударами в обход. Ну да, ну вот такова война. Тут ничего не сделаешь.
Да, ну, наверное, еще один предварительный результат вот оккупации Селидова и вот оккупации Горняка. Там осталось от вокруг Куроховки, ну, там совсем маленький участок, который контролирует ВСУ. Россия завершает вот это формирование флангов, да, для дальнейшего движения на Покровск.
Нет, я думаю, что то, что происходит в районе Горняка, Цукурина и так далее, это попытка окружить группировку ВСУ, которая находилась и находится, видимо, вот в этом выступе. Он виден, этот выступ. Правда, как я понимаю, российские войска, с одной стороны, перешли уже реку Волчья, она вот идет с севера на юг, она пересекает этот на участок. На этой карте ее не видно, но, насколько я помню, насколько я понимаю, уже переведена эта река. Но здесь задача другая. Здесь не связано непосредственно с Покровском, насколько я понимаю. Это просто задача ликвидировать вот этот выступ по возможности взять в окружение группировку ВСУ, которая там находится. Ну, а задача ВСУ, как я думаю, это было бы разумно, наверное, хотя не мне давать советы Генштабу ВСУ, значит, все-таки по возможности эвакуировать людей, вооружение для того, чтобы они не попали под, ну, не были бы ликвидированы, уничтожены, разгромлены. Значит, ну вот такая ситуация, да. Я повторяю, русские пытаются до окончания осенней кампании занять как можно больше территорий, но это, с одной стороны, это так, а с другой стороны, те территории, о которых мы говорим, вот этот вот выступ, как он, его иногда называют, Невельский мешок, есть такое название, хотя, может быть, не очень правильное, но это же, в общем, тактические такие события, даже это, ну, не оперативного уровня. Да, происходят небольшие по сравнению с территорией, неоккупированной территории Донецкой области. Значит, вот просто я хочу привести две цифры. Неоккупированная территория Донецкой области на начало, на середину этого года занимала примерно 10 тысяч квадратных километров. А за время наступления российские войска вот с октября, ну, за год, с октября прошлого года по на конец октября нынешнего года заняли территорию в 1700 километров. Это 17, ну, считайте так, грубо, 17% вот на той территории, которую им полагалось бы занять в случае, если они бы выполнили приказ Путина выйти на границы Донецкой области. А такой приказ был дан. Теперь есть некие сведения, ну, так, похоже, достоверные, что Путин отдал приказ до марта будущего, до 1 марта будущего года занять на всю Донецкую область. Но я так понимаю, что это невыполнимый приказ, потому что для его выполнения нужно взять несколько крупных городов. Покровск, Краматорск, Славянск, значит, Северск. Ну, вот, как, вот эти города плюс Часов Яр, плюс там несколько городов поменьше. Вот. Но штурм городов – это сложное занятие. Я не думаю, что русским удастся так просто обойти и взять там в полукольцо, допустим, как они рассчитывают, Покровск или другие города, которые я называл. Я так понимаю, что, ну, по крайней мере, хочу надеяться на то, что вокруг этих городов выстроены достаточно серьезные оборонительные сооружения. Ну, об этом пишут в Украине, об этом говорят. Вопрос в том, ну, тут нужно еще смотреть, конечно, как это все будет на практике. А на практике мы это увидим, когда и если бои начнутся вокруг Покровска. Мы увидим, насколько выполненные указания и решения о строительстве, значит, оборонительных сооружений.
Ну, спрошу вас, у нас с вами 4 минутки осталось об этой северокорейской истории. Но спикер объединенной тактической группировки «Северск» Вадим Мысник в эфире телемарафона заявил, что силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными, не брали их в плен. на Курском направлении. Ну а The Wall Street Journal пообщался с бывшим высокопоставленным чиновником по вопросам обороны Южной Кореи Джеймсом Джей Би Парком, и он предположил, что Ким Чен Ын хочет сначала оценить внутреннюю реакцию на свое решение, а также реакцию Кремля, направив те, в кого считают относительно затратным ресурсом. По его мнению, если лидер России Путин потребует дополнительных подкреплений или Ким решит выполнить недавно усиленные двусторонние обязательства, эти военные проложат путь для более опытных подразделений. Юрий, вы тоже так думаете, что вот эта вот первая партия северокорейцев, которые, ну, предположительно, да, прибыли в российскую армию и примут участие в войне России против Украины, они потом будут использоваться для обучения последующих северокорейцев, да, для того, чтобы сделать это потоком?
Ну, это первое, что приходит на ум, это естественно, потому что северокорейская армия никакого боевого опыта не имеет после 1953 года, слава богу, уже сколько, 70 лет, да? Уже сменились, наверное, 2-3 поколения, ну, не только солдат, но и офицеров, командиров, которые, от которых очень многое зависит. Значит, Ким Чен Ын, первая задача Ким Чен Ына – это проверить, во-первых, ну, первое – это проверить на практике, а вообще, насколько готова его армия к серьезным боям. И проверить это можно только на практике, а на практике это значит вот где-то в Курской области или где-то еще в Украине. Но теперь это первое. Второе, понятно, что если эти, вот эти 10 тысяч, как говорят, или 12 тысяч северокорейцев выживут в этой войне, ну, тогда им придется обучать боевому искусству на практике. Ну, не на практике, а с помощью полученного практического опыта обучать своих, значит, сограждан в военной форме. Это тоже понятно. Понятно и интерес Путина, потому что ему, он очень боится проводить новую мобилизацию, а людей не хватает. Значит, вот тут вот такие интересы, они совпали. Значит, будущее, как Северная Корея будет вести себя дальше, зависит от уровня потерь, которые вот этот контингент понесет в Украине. Если потери будут небольшие с точки зрения Кима, у него свои критерии потерь допустимые и недопустимые, значит, ну, этот опыт будет продолжаться. Если потери слишком велики с его точки зрения, ну, тогда, значит, это воинство будет отозвано назад. Угу. Чего ему тратить своих солдат, которые будут воевать непонятно за какие цели с точки зрения Северной Кореи. Угу.
Да, ну и сегодня состоялось заседание НАТО, и сделал, наконец, заявление новый генсек НАТО Марк Рютте. Подтвердил он, что северокорейские военные, цитата, были отправлены в Россию, северокорейские подразделения задействованы в Курской области. Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну России. Это еще одно нарушение резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны Российской Федерации. Он добавил, что сегодня, позже, поговорит с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем и украинским министром обороны Рустемом Умеровым в контексте этих событий. Ну, посмотрим, как отреагирует НАТО действительно на де-факто вовлечение новой страны в войну России против Украины. Юрий, спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть, с вами пообщаться. Юрий Федоров, военный и политический аналитик, был вместе с нами. Мы идем дальше. Российская армия ракетным ударом по Харькову 30 августа убила молодую художницу и поэтессу Веронику Кожушко. Она стремительно ворвалась в творческую среду Харькова незадолго до своей смерти. И сейчас ее друзья и коллеги ассоциируют ее смерть с новым расстрелянным возрождением. Говорят, что это очередной виток уничтожения России украинской интеллигенции. Книгу стихов и прозы Кожушко теперь будет издавать Сергей Жадан. Коллеги записали историю этой девушки.
Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась у Харкові. Я навчаюсь в університеті, малюю, читаю, пишу прозу і вірші.
Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може.
Вона не повинна була оказатися в цьому місці взагалі. Ніка до такої степені любила город Харків. Сказала, я не уїду. Ну, от так і в Харкові вона погибла. Так рисовать, как рисовала она, нужна очень хорошая поставленная профессиональная рука. Тут выясняется, написала стихи. Погибают самые лучшие, самые талантливые.
Мы имеем безліч голосов, которые, на жаль, никогда не говоритимуть больше.
Я согласился на это интервью, Я надеюсь, это интервью увидят многие, чтобы они понимали, кого убивают у нас в Украине. Что на самом деле погибают самые лучшие, самые талантливые. Вот этот ребенок, которого эти сволочи называют фашистом. Я не буду выбачаться за свои слезы и эмоции. Тому я свои 63 роки, я не стесняюсь своих слез. Она родилась, когда я уже был, мягко говоря, в сознательном возрасте. И у меня был жизненный опыт. Я хотел ей дать весь свой жизненный опыт для того, чтобы вырасти хорошего человека. Мы с ней были настолько близки, что у нас даже в телефонах одинаковые пароли были. Вот вы видите на моих руках вот два перстня. Это не мои, это ее. У нее было 10 перстней, когда она погибла. Вот эти два перстня, это то, что мне подошло. Я сказал, я ее буду носить. Вот этот трезуб тоже был на ней, когда она погибла. Я его взял себе. И эта футболка, это тоже она собирала футболки. Она просто большая, она ее не могла носить. И она просто висела в шкафу. Я ее взял, и говорю, теперь я буду носить. А это телефон Вероникин, и звучит тревога. Я специально не отключаю, чтобы я постоянно помнил о дочери. Вот такие малюнки она малювала до войны. И вы можете сравнить то, что вот до войны, и то, что сейчас. С разорванным сердцем, что война делает с нашими Пилитовыми. Вот это она. Это она вот себя рисовала. Вот это война. Я с ней расстался за 27 минут до взрыва. Мы с ней встретились на улице, и она была практически вот так одета. Она ехала сюда. Она должна была сесть на троллейбус, доехать на метро и ехать на метро. Прозвучал взрыв, я по времени посмотрел, она уже в метро должна быть. Почему-то она вышла на одну остановку раньше и пошла, села в парке на бульваре Юрьева на лавочку. Мы нашли эту лавочку. Она была очень далеко от эпицентра взрыва. Там нет никаких разрушений, нигде никаких следов. Прилетела скорая. И она моментально потеряла 2,5 литра крови. И в больницу ее уже привезли в состоянии клинической смерти. Если бы была хоть какая-то возможность, ее бы спасли. Обычно этого никто не делает, не пускают к телу. Но нас с женой пустили. И вот она лежит с приоткрытыми глазками, живая. Вот как живая. Мне до сих пор кажется, что вечером раздастся звонок в дверь, и откроет дверь, и она зайдет. Я помню поминутно все. Мы расстались. Затем она зашла после этого в магазин и купила себе брелочек в виде белого голубка. И он так и не распечатанный был у нее в сумке. И с этим же голубочком ее и похоронили. Я атеист. Я не верю и не в мистику. Я понимаю, что мы видим то, что мы хотим видеть. И я хотел бы видеть, моя дочка как-то там сверху подала мне знак какой-то. И на день рождения жены, 17 числа, мы заказали цветы и поехали, возложили эти цветы. Небо было девственно чисто, когда мы ехали туда. Жена стала на колени перед могилкой. И я ее сфотографировал. И для того, чтобы не текли слезы, я поднял вверх голову. На небе были облака в виде голубки, той, которую она купила. Украинскую мову она почала розмовляти після того, як вона побачила, як розстріляли нашого полоненого після слов «Слава Україні». Вона вийшла із своєї кімнати, підійшла до мене, сказала: «Папа, ти більше не почуєш від мене ні одного слова російської». Вона ні одного слова більше не говорила на російській мові. тільки українською. Вероніка очень сильно надихалася українськими письменниками і поетами початку 20-го століття. Це «Розстріляне відродження». А Ніка стала «Розстріляним відродженням» 21-го.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Если живете в оккупации, связывайтесь с нами через нашу анонимную форму. Ссылка на нее тоже в описании к этому видео. Это безопасно. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».